Привітання, гэта канал Свабода Прэміум, з вами ў празе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мной па зуме беларускі пісьменнік Саша Філіпенка. Привітання, Саша.
Добры дзень.
Саша, пытанне такое, звязанае зноў жа з інтэрв'ю, которое вы давалі некаторы час Радыё Свабода, гэта было на пачатку верасня. І на пытанне вось пра бліжэйшыя, скажам, перспектывы народу, які выходзіць на вуліцу, вы сказалі, што перамога ўжо за беларускім народам, сталося трошкі пачакаць. Ці вы думалі тады, ну, ўжо фактычна больш за 2 месяцы, 2.5, што гэта працягнецца так доўга?
Ну, наверное, нужно разделить то, на что ты надеешься, и то, к чему ты действительно готов. Конечно, все мы хотели, чтобы это случилось быстро, как у киргизов, но мы там среди своих друзей сейчас шутим, что белорусы могут дольше, чем киргизы. И в этом смысле, на самом деле, мне кажется, что это хорошо, потому что мы видим, что в Киргизии очень быстро, например, сменяется власть, но она ровно так же постоянно сменяется, сменяется путем революции. Сейчас мы верим в то, что если так долго и медленно мы что-то меняем, то и потом так же долго и медленно будет меняться в обратную сторону какая-то свобода и демократия, которую сейчас все мы пытаемся завоевать. Конечно, хотелось бы, чтобы все происходило быстрее, но, с другой стороны, мы видим пример других мирных революций и понимаем, что мы сейчас идем в очень хорошем темпе и в очень хорошем графике. И я по-прежнему не сомневаюсь, что стратегически мы победили, а тактически сейчас вот мы видим, что нужно еще приложить некоторое количество усилий, еще чуть-чуть потерпеть.
А что, на вашу думку, является головной перешкодой для того, как все-таки люди врешті досягнули этого поспеху? Потому что, с одного боку, белорусов критикуют, ну, это хоча и не белорусы, это люди, которые назирают звонку за то, что эти протесты празмерно мирные. З іншого боку, вот Светлана Алексеєвич літерально вот на днях давала інтерв'ю Радіо Свободи і сказала про те, що коли білоруси візьмуть у руки зброю, то це оттягне перемогу в часі, і це здариться значно пізніше.
Я теж так думаю, і мені кажется, що я просто не дуже розумію цей механізм людей, які предлагают взять в руки оружие, захватить власть с оружием, а потом как они предлагают, что вот люди, которые с оружием захватят власть, а потом они его сразу сложат и скажут, окей, теперь давайте делать демократию, да? Ну, насколько мы понимаем, какой-то такой прецедент был когда-то в Португалии, да, после 2 лет военного вмешательства. Но я лично в это не очень верю. Критика людей, которые говорят, что нужно взять во что бы то ни стало оружие, срочно пойти с оружием в руках отстаивать свою свободу, мне кажется, довольно странно. Мне кажется, что мы выбрали единственно правильный и верный способ борьбы в 2020 году, и мы видим, что он работает, потому что люди, которые сейчас рассказывают, что протест глохнет, простите, что меньше людей выходит на улицы. Мне кажется, что очень важно обращать внимание не на то, сколько людей сейчас выходит на улицы и сегодня сколько людей выходит на улицы, а на то, сколько станций метро закрыто и сколько техники выгоняют. Вот когда мы будем сравнивать количество людей, вышедших на улицы Минска при нуле закрытых станций и при нуле вышедших силовиков и при нуле вышедших водометов и так далее и тому подобное, тогда мы сможем говорить о том, что протест заглох. Мы видим, что он трансформируется, мы видим, что сегодня сработала идея с тем, чтобы люди выходили дворами и объединялись. Мы в очередной раз видим, как общество снизу вверх объединяется. Мне кажется, это гораздо важнее, и происходят какие-то очень важные процессы. И это, правда, вопрос времени. Мы видим, как глупо ведет себя власть. Мы видим, что это какая-то агония. И даже там для меня, как человек, который пишет и пьесы, и сценарии, и книжки, со всех точек, вот знаете, там, если драматургически взглянуть на то, что происходит сейчас в Беларуси, то это совершенно очевидно, что это конец пьесы, агония, и видно, что режим заканчивается.
Тем не менее, с другой стороны, мы назираем велизарные репрессии, десятки тысяч людей, которые прошли уже про штурмы, люди покалечены, люди забиты. И с одного боку, как бы, все разумеют, что это огонь режима, как вы кажете, что это некое повольное закончение, а с другого боку, это дается вельми великими коштами, великой ценой. И люди, которые вот так само выходят, и я это чуваю, я размовляю так само с этими людьми, которые выходят, в Минску живут, и ну, вот у них все-таки отчувается не то, что падение мотивации, а трошки таким настрой пессимістычны. Магчыма, у сувязі з надвор'ем, з адсутнасцю сонца таксама, але я думаю, што і гэтыя рэпрэсіі даюць вялікі поспех для рэжыму, і яны не ведаюць, як гэта праламаць. Гэта атрымліваецца абсалютна тупіковая сітуацыя, калі людзі выходзяць і іх б'юць.
Ну вот видите, во-первых, я с вами полностью согласен, потому что, во-первых, я приезжаю в Минск, я вижу своих друзей, вместе с ними выхожу, и я вижу, что сейчас там мы все обсуждаем между собой, и последними маршами там многие мои друзья недовольны, потому что они считают, что ты выходишь уже сразу в роли человека, которого сейчас повяжут, да, ты уже сразу идешь как пушечное мясо, и ты не согласна с организацией марша, и то, как предлагают, и куда идти, и как собираться. Но мне кажется, что мы постоянно ищем новые способы, и вот идея собираться дворами от дворов идти сегодня, так она, казалось бы, лежала на поверхности, но нам понадобилось какое-то время для того, чтобы к ней прийти. Мы же все неопытные революционеры, борцы, мы никогда этим не занимались раньше, да, это впервые за 26 лет с нами происходит, поэтому, конечно, все чувствуют усталость и некоторый пессимизм и скепсис, и, наверное, разочарование в политиках, которые там где-то находятся тоже за границей, между собой ругаются, не могут прийти к какому-то одному решению и так далее. Там подумают, конечно, все это есть, но мне кажется, хорошо, что протест трансформируется, и то, что люди помогают друг другу. Если кто-то устал и не готов выходить, то выходят другие люди, которые не выходили раньше. И мне кажется, что ну, могут быть очень-очень разные способы протеста, и это не всегда обязательно выходить на улицу. Мы видим, что действует этот процесс очень разный. Протест.
Калі на пачатку протесту жніўня, калі выходзілі там сотні тысяч людзей, абсолютно відавочна было, што людзі меркавалі, што адбудзецца класічная рэвалюцыя, якая адбывалася ў многіх краінах. Калі выходзяць сотні тысяч людзей, сілавікі гэта бачаць, складаюць шчыты, там становяцца на бок народу. Ну, цяпер зразумела, што колькасць па натуральных прычынах абсалютна яна змяншаецца ў некім сэнсе, так, у сувязі з рэпрэсіямі. Тады у чым зараз сутнасць гэтага выхаду на вуліцу паводле вас? А прычым таго, што людзі сапраўды вельмі самаахвярна ідуць фактычна як на Галгофу?
Ну, мне кажется, что просто все равно выходят люди, которые считают, что мы должны показать, что мы есть, что протест не заглох, что вот это одно из проявлений протеста, потому что мы там... Да, наверное, ждали, что люди, которые там силовики и армия, которые присягали белорусскому народу, они, когда увидят, сколько тысяч, сотен тысяч людей выйдут на улицы, откликнутся и перейдут на сторону народа. Да? Но мы увидели, что силовики присягали президенту, а не человеку, там, захватившему власть, а не народу. Мы видим, что белорусская армия присягала там, в том числе этому человеку, а не белорусскому народу, и в связи с этим, конечно, там, быстро не произошло то, что должно было произойти, но мы видим с другой стороны, что все равно сейчас силовики точно так же уходят, медленно просто это не афишируется. Мы видим, что есть внутренние конфликты вот там внутри в этой какой-то башне, потому что они друг на друга сливают компромат, они друг другу дают понять, что не нужно подставлять ОМОНовцев, что мы готовы слить компромат даже на пресс-секретаря и так далее. Потом мы видим разлад у них. И, конечно, я думаю, что... Ну и мы видим вообще, как глупо эти люди себя ведут. Мы видим, какой у них хаос, если они не могут организовать два микроавтобуса для того, чтобы поехать, и это вызывает у них очень... И, конечно, печально, что эти люди находятся там где-то в верхушке, что они управляют страной, и что мы все виновны в том, что мы это допустили, и что 20 лет мы закрывали глаза на то, что вот такие вот люди находятся у власти.
Ну, то з аднаго боку, зараз мы паговорым, давайце літаральна пару хвілін пра гэтыя злітыя размовы. З аднаго боку, людзі тут прынялі пра як факт, які сведчыць аб тым, што ў іх там мала людзей, я маю на увазе ўладу, што яны мусяць самі ездзіць, прэс-сакратар Лукашэнкі, там і генералы МУС мусяць іх ахоўваць, але з іншага боку, гэта можа быць просто сведчанне абсалютна адчування беспакаранасці, што я магу зараз сесці мікраўтобус разам з Шакутам, каторы чэмпіён свету там па гэтых розных бойках, і мне за гэта нічога не будзе. То есть гэта, разумееце, можна на двух канцах паглядзець. Вот у вас якое адчуванне хутчэй это выклікала?
Нет, конечно, за все за это будет ответственность. Это просто заблуждение людей, которые думают, что они в 2020 году, где есть способы там вот записывать телефонные разговоры, сливать, они думают, что они вот это все будут творить, как-то все заглохнет, и потом они никак за это не ответят. Конечно, они все за это ответят и предстанут перед судом, и они будут вынуждены с адвокатами или без адвокатов сами себя защищать, или кто-то их будет защищать, потому что невозможно просто делать то, что они делают, и мне кажется, что это просто заблуждение этих людей, что никогда не будет ответственности. Они как-то, наверное, потеряли связь с реальностью. И вообще все эти разговоры, которые мы слышим, если они подлинные, мы понимаем, что это разговоры людей, которые совершенно потеряли связь с действительностью, которые не видят сотни тысяч людей, которые выходят на улицы, которые занимаются провокацией. Я думаю, что, конечно, это на самом деле просто действия людей, у которых агония, которые загнаны в угол, которые, вероятно, таким способом пытаются сохранить проведение чемпионата мира по хоккею в стране, потому что это что-то самое важное там для кого-то. И просто совсем не видят, что происходит, и как-то пытаются сохранить свои посты. Наверное, у них есть какая-то установка из Москвы, что нужно погасить протесты там, к Новому году. И, вероятно, они выполняют, отстаивая независимость Беларуси, выполняют то, что им там говорят. Не знаю, кто им говорит. Мы можем только догадываться об этом, да. Но я вижу в этом там вновь, как мне кажется, там мы должны обращать внимание в этой записи на другое. Мы должны обращать внимание, что неважно, кто на кого пытается перевалить вину, да, неважно, там, кто там был последней точкой и кто нанес последний удар Роману, важно, что это одни сторонники Лукашенко, которые пьют из горла водку и поют «Батька там останется с нами», переваливают вину на других сторонников Лукашенко. Это то, что мы должны услышать в этом разговоре. Мы в этом разговоре должны услышать, что пресс-секретарь президента звонит и говорит: «Все отрицайте, и нужно врать», ну и много всего. В общем, это не важно, кто именно окажется там на скамье подсудимых за убийство Романа Бондаренко. Важно, что все эти люди причастны в той или иной мере к этому, и все эти люди являются сторонником режима, поддерживают его и хотят, чтобы этот режим продолжался.
До речі, чому, на вашу думку, от забойство Романа Бондаренка, воно все-таки як-то більше сколихнуло людей, чим навіть ті забойства, а їх було більше кілька разів, які відбувалися ще у жнівні?
Мне кажется, что все убийства не забыты, и все вызвали резонанс. Просто это вопрос кипения, это вопрос того, что накапливается, и общество требует 100 дней, чтобы уже больше 100 дней, чтобы его услышали, требует мирно, и в ответ на это власть продолжает репрессии. И, конечно, в людях это закипает, и в людях закипает то, как это сделано. Этот парень погибает в своем собственном дворе не в момент там, каких-то противостояний с силовиками, мы прямо видим и понимаем, что туда приезжают люди, которые провоцируют его на драку, после этого человека убивают. Конечно, это вызывает в обществе резонанс, негодование, и, конечно, все мы хотим, чтобы виновные ответили за это.
Саша, глядите, вот уже больше за 100 дней все это протягивается, и, в принципе, ну, нема проблемы, как зрозуметь, что отбывается, кто в чем-то виноват. Тем не менее, ну, все-таки есть у Александра Лукашенко еще некий свой электорат, некая колькость людей, кого подтримывает, ну, это объективно. Что, на вашу думку, их мотивует протягиваться, скажем, выступать за его? Ну, это ж не только некая приближенность, бо это робят не только люди, которые стоят побач з ним, это бывают люди, так само некие инженеры, наставники.
Ну, всегда будут такие люди, всегда будут люди, которые будут отрицать очевидное. Я, знаете, занимаюсь историческими романами и много нахожу документов в архивах. И мне всегда казалось, что когда ты приводишь документ, с которым невозможно поспорить, на котором есть подпись Сталина о том, что там расстрелял или там тех людей или того-то, или там нам нужны списки, там одобрение на то, чтобы расстрелять еще 1500. Ты вроде как не можешь это отрицать. Но я сталкивался с такими упертыми сталинистами, которые говорили: нет, эти документы, например, вбрасывали специально в ельцинскую эпоху в архивы для того, чтобы очернить власть. Да? И когда ты этим людям говоришь, что есть элементарная опись документов, из которых ты можешь понять, что документы не вбрасываются, они лежат в архиве, они на это как-то, ну, не знаю, что сказать, но все равно говорят, ну, это все неправда, потому что люди не готовы менять свои мнения, им как-то очень удобно живется, им удобно живется с тем, что они слушали 26 лет, они, вероятно, боятся перемен, многие из этих людей боятся, что вот все мы, кто выходит с бело-красно-белыми флагами, после того, как случится революция, пойдем по подъездам и начнем призывать к ответу всех ебатик и говорить, что, ну, наверное, какой-то страх. С другой стороны, я думаю, что разные совершенно мотивации у людей, потому что там, нельзя обобщать, каждым движет что-то. Поэтому кто-то боится потерять зарплату, кто-то, наоборот, там, не знаю, верит вот во всю эту чушь. Там мои друзья, которые оказывались в автозаках, они рассказывали, что им говорили эти ОМОНовцы с расширенными зрачками. И это какая-то, конечно, абсолютная чушь, которую они слышат от пропагандистов. Они передают. Это же какое-то не то знание, которое, как, знаете, семя в них взросло. Это просто знание, которое им в голову прилетает от пропагандистов, каких-то каналов, и они повторяют это как мантру. Поэтому есть большое количество людей, которые, там, наверное, искренне верят в эту всю чушь, которую несут пропагандисты.
А среди ваших знакомых есть такие люди, которые, ну, вот вы сами сказали, ебатские,
вам... Ни одного.
Ни одного не ведаете?
Я не знаю ни одного человека. И это, мне кажется, тоже показательно, потому что я знал людей, которые голосовали за Лукашенко там, на прошлых выборах, на позапрошлых. У нас были какие-то дедушки, бабушки, которые там, прабабушки, которые могли голосовать, какие-то родственники где-то в Могилевской области, которые могли голосовать. Сейчас я не знаю ни одного человека, который поддерживал бы Лукашенко в моем окружении, поэтому, когда вы говорите, что их много, мне интересно, где все.
Я не сказал, что их мало, я сказал, что их много. Напомню, их больше, чем 3%, а меньше, чем 10%, это мое субъективное такое отшивание.
Может быть, нам сложно судить, потому что у нас нет точных данных.
Угу. А вы, как письменник, все-таки выдатный назиральник, и вот вы сказали, что эта революция, она, ну, поводлива, такая моральная, этичная. А что вот отбылось такого, что зараз мы назираем за абсолютно иншим белорусским народом, чем еще, там, скажем, ну, полгода, ци год тому, потому что ранее многие люди, ну, не побоюсь сказать, и вот с кола оппозиции говорили, ай, там чарка и шкварка, там ничего не треба, моя хата с краю. Ну, зараз этого вогуля, как бы, це не бачно. Коли мы говорим про таких людей, снова же, у категориях 3%.
Ну, меняется время. Мы видим, что просто случилось то, что у нас выросло еще одно новое поколение ребят, которые вообще никогда не участвовали в выборах. Это большое поколение, это какая-то большая составная часть нашего общества, молодых ребят, которые росли в других условиях просто. Я помню, что я в детстве должен был ждать один мультик, который идет в 14:00 в какое-то одно время, и я жил в какой-то парадигме того, что у тебя не всегда бывает выбор. Сейчас у нас огромное поколение людей, которые все время выбирают, которые смотрят YouTube, которые каждый день выбирают одежду, которую она хочет, которые каждый день выбирают фильмы, которые она хочет, музыку, автомобили, она путешествует в другие страны. И этому поколению в 2020 году рассказывают, что у него нет выбора. Мы видим, как повлияли технологии на наши выборы, когда вы видите в Телеграме, благодаря голосу, за кого вы проголосовали, когда вы знаете, видите этих людей вокруг. Там, у меня были съемки, я приезжал в Минск уже после выборов, я голосовал в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге вокруг посольства выстроилась огромная очередь людей. Все эти люди разговаривали друг с другом. Все эти люди пришли для того, чтобы проголосовать против. Поэтому, когда выкидывают какое-то количество результатов, которые совершенно не соответствуют тому, что вы понимаете объективно реальное, да, вы понимаете, что сегодня 2020 год, и когда вас начинают убеждать в том, что сейчас по-прежнему 72-й, это вас возмущает, и это просто не... Мне кажется, что происходит больше, чем просто революция в Беларуси. Белорусская власть, она себя в том виде, в котором она сейчас есть, изжила, она просто не соответствует, времени. Она вымирающий вид каких-то мамонтов, которые не могут быть в 2020 году, и она поэтому так и, наверное, ожесточенно держится за себя, потому что понимает, что она не нужна будет в будущем. Все эти люди, чиновнички, вот эти все в костюмах зеркального карпа, у которых слюна течет, когда нас слушают Лукашенко, они понимают, что они не нужны в будущем. Им нечего будет делать в стране, в которой будут референдумы, в стране, в которой будут стремится к тому, чтобы это была IT-страной. Это не умные люди. Эти ОМОНовцы понимают, что они не нужны в будущем Беларуси. И, конечно, для них, вероятно, это травма, потому что им придется найти нормальную работу, им придется кем-то стать, получить образование, а они не хотят этого делать. Мне кажется, что это такая отчасти видовая борьба очень старых людей, которые не понимают, что мир движется вперед, а не назад.
Саша, глядите, я еще хотел спытаться, вот вы казали про то, что этот протест, он не мая лидеров, все ж таки некие лидеры, максимум не самого протесту, а вот, умовно кажучи, это, ну, революция, они все-таки некие есть, это Светлана Тихановская в Вильне, есть Павел Латушка с своей командой, еще максимум некие групповки. Как вот вы оцениваете, например, ну, это абсолютно новые лидеры, иншая якость Тихановскую и инших людей, какие вокруг ее?
Не знаю, мне... Там, если честно, совсем не интересны все лидеры, потому что мне очень хочется, чтобы Мария Колесникова оказалась на свободе, чтобы все люди, которые сейчас в тюрьмах, оказались на свободе, чтобы Саня Василевич оказался на свободе, человек, который, как мне кажется, очень много сделал для Беларуси. Я в этом смысле нисколько не умаляю те заслуги, которые сделал, там, не знаю, Латушка или то, что сделал Тихановская. Просто мне неинтересна их политическая борьба, деление, там, кто из них будет дальше премьер-министром и президентом. Я до выборов собирался голосовать против всех до последнего, потому что никто из кандидатов меня не убедил. И просто там, раз я делал солидарные чтения и призывал людей к солидарности, я сказал, что я проголосую за Тихановскую, которая обещает новые выборы. И единственное, что бы я хотел, чтобы случились новые выборы, на которых, я не знаю, будут новые кандидаты, которые, скорее всего, меня не убедят, и я буду голосовать против всех. И как только у нас сменится власть, я буду в оппозиции к этой новой власти, потому что роль журналиста и роль писателя не в том, чтобы добиться какой-то одной смены власти, а дальше ее поддерживать. Или, там, безусловно, мы должны дать время даже на ошибки, на то, чтобы... новые ребята, которые будут у власти, попытались сделать то, что нам обещали, но я никого не поддерживаю из тех людей, которые есть сейчас, в смысле того, что мы все как-то в одной лодке, да, но нету кандидата, который убедил бы меня в том, что... Я вообще хочу, чтобы мы жили в стране, в которой мы не будем знать имя президента, потому что я не понимаю, зачем это нужно. Я там много времени провожу в Швейцарии. Я понимаю, что есть референдумы, которые работают в каждом кантоне или общенациональные референдумы, в которых вы можете выносить вопросы, которые вас волнуют, и голосовать, и вам не важно, кто из семи президентов сейчас... Я вечно у швейцарцев провожу опросы, пытаюсь их попросить назвать президента своей страны, и многие не знают и не понимают, зачем это нужно, потому что вы не знаете там, имя вашего участкового врача, или вы не знаете имя там, часто учителя в соседней школе, потому что все занимаются своим делом, и президент тоже должен заниматься своим делом, а у нас так застолбилось, у нас одно имя, от которого мы все хотим... как-то заклопнуть. Я бы хотел, чтобы все политики сейчас белорусские не делили шкуру неубитого медведя, а занимались тем, чем нужно сейчас заниматься, и продолжали свою борьбу вместе с белорусами. И, в общем, мне кажется, что как-то рано решать, кто там будет дальше премьер-министром, а кто будет президентом, а нужно продолжить свою борьбу и не сдаваться, и как-то дальше форсированно работать над тем, чтобы все... случилось то, о чем мечтают 97%, по моему мнению, процентов Беларуси, а дальше кто будет там лидером. Не знаю, для меня вот лидеры белорусского протеста — люди, которые выходят на улицы, которые каждый день что-то делают, ребята, которые живут на Новой Боровой или во дворе перемен, или где угодно, или в любом другом дворе, люди, которые пишут, фотографируют, журналисты белорусские. И, безусловно, наверное, очень много делают политики, которые встречаются с западными политиками, что-то обсуждают. Я в меньшей мере об этом знаю, но я довольно скептически отношусь ко всем политикам в мире, поэтому не знаю.
Саша, и опошнее питание. Порайте несколько книжек антидепрессийных на теперешний час белорусам почитать.
Слушайте, тут я худший советчик, потому что я сейчас пишу книгу о первом директоре московского крематория, о его невероятной судьбе, книжки, которые у меня здесь сейчас, вот воспоминания Гетмана Скоропадского я читаю. Я читаю историю Первой мировой войны, я читаю... воспоминания Деникина, я читаю про изгнанную армию, я читаю «На миру и смерть красна», это книга об инструментализации смерти, я читаю записки ГУЛАГа, я смотрю архивные документы из просто архивной фотографии Первой мировой войны, потому что опять папины письма из ГУЛАГа. В общем, все книги, которые сейчас на моем рабочем столе, которые мне помогают в работе над романом, я думаю, что их не нужно читать. Я думаю, что сейчас круто читать «Мумитролля», «Груффало» и много других классных книжек, которые могут поднимать настроение. А когда все будет хорошо, я опять выдам какую-то книжку про то, что все было не очень хорошо.
А як самі, до речі, ви здимаєте ніби такі стани депресивні або стани тривожності, тому що щоденно зараз у білорусів?
Слушайте, это на самом деле сложно, я думаю, мне, как и всем, потому что наступают моменты, когда, особенно когда я приезжаю в Минск и выезжаю сейчас в Минск, когда тяжело, и когда тебя накрывает, и опускаются руки, и ты не можешь ни фильма смотреть. Я понимаю, что я за 100 дней, мне кажется, ни разу не посмотрел кино. Я берусь и не могу посмотреть, да, я берусь за чтение какое-то, которое мне нужно для работы, и у меня не получается. И в этом смысле я пытаюсь спасаться игрой в футбол и утренними пробежками, чтобы это начать. Ну, конечно, вдохновляет то, что ты видишь, мне кажется, это важная вещь про то, что белорус сейчас вдохновляют другие люди, которые, когда тебе становится грустно и опускаются руки, как-то что-то делают для того, чтобы сразу тебе стало веселее и лучше, вдохновляют друзья. И в этом смысле, мне кажется, мы все берем сейчас пример друг с друга.
Дякую велике. Нагадаю, что это был Саша Филипенко в Москве и Петербурге. Где вы зараз?
Сейчас в Петербург я заехал.
Дякую великий праздник. Для вас працював Дмитрий Гурневич. Это был канал «Свобода премиум». Всего вам самого доброго. Бывайте и заставайтесь со свободой. Это канал «Свобода премиум». С вами праздник Дмитрий Гурневич. А на связи со мной из Вильни. Дараться у международных справах Светлана Тихановская. Франек Пячорка. Привитание, Франек.
Привитание.
Франек, давай поговорим про то, типа веншавала уже Светлана Тихановская Джо Байдена за, ну, видать, уже перемогой на президентских выборах.
Светлана Тихановская павіншавала Джо Байдена адной з першых у прынцыпе у свеце. І нават некаторыя расійскія медыі яны пазначылі там Ангела Меркель, лідары асобных краінаў Лацінскай Амерыкі, Заходняй Еўропы і Светлана Тихановская. Ну і плюс Светлана Тихановская плануе правесці тэлефонную размову з Джо Байденам і па магчымасці здзейсніць візіт у Вашынгтон да яшчэ да інаўгурацыі.
И это телефонная разговор, она уже планируется, или это просто есть такое пожелание, она марит про это?
Ну, все планируется, так, але, видите, у дипломаты все как бы займает певный час. Спочатку идет подрыхтовка размовы, выказывание жадання, потом технічная домовленості, меркование мету, задачу, ну, вельми по-разному, так, завжди есть бок, який ініціює, так, ну, поки что мы зацікавлені в этой размове, потому что вельми важно проговорить с Джо Байденом, и политику дочинения до Беларуси, и теперешнюю ситуацию, и роль США. Светлана Тихановская уже сустракалась с сенаторами от Республиканской и Демократичной партии, с представниками Палаты представников США. Вот, вельми важно, как все частки американского эстеблишменту, как они все были на одной сторонце, и как все в один голос говорили о справе Беларуси.
А какой измены, спадзяецца, Светлана Тихановская, какая измена была бы корыстная, скажем, для тех людей, которые сегодня в Беларуси змагаются за перемены, с боку Злучаных Штатов, чего не робил, например, Дональд Трамп и его администрация?
Ну, политика Дональда Трампа в целом, она была изоляционистская, так, и накерванная в первую чергу на добробыт американских граждан, которые живут у Злучаных Штатах Америки, а внешняя политика, она сводилась именно для обеспечения этого добробыта. Вот эта политика, что американцы должны быть больше активны на международной арене, вызначать парадок дня, и оно все как бы отошло за последние 4 года. У Джо Байдена и его команды мета вернуть Америку и Злучаные Штаты ось у пул краінаў, якія вызначаюць сусветны парадак, быць больш актыўнымі ў прамоцыі дэмакратыі і правоў чалавека. Тыя людзі, якія зараз з Джо Байденам, яны аднолькава працавалі з рэспубліканскімі і дэмакратычнымі адміністрацыямі. Таму у мяне ёсць вельмі вялікае спадзяванне, што Беларусь вернецца і ў СМІ амерыканскія, и у дискуссии, конференции, форумы, что тычется региональной безопасности. Потому что ранее, опошние 4 года, я разглядали вот у контексте неких там подеял, там, те относинов с Россией, например. Альбо разглядали как буферную зону поміж країнами НАТО і той самої Росії. Я думаю, що тепер саме час, що Білорусь повинна виступати особним суб'єктом, особним гульцом. І ось гэта переміни і події, які відбуваються у Білорусі, переміни, які відбуваються зараз у США, це добрий шанец на перезагрузку і переасенсування ролі Білорусі у світі.
Недавно ви так само були з Світланою Тихановською у Вені, зустрікалися з канцлером Австрії. Конечно, были некоторые комментарии после этого у прессы, але тем не меньше, сегодня белорусам потребны некие, ну, скажем, намацальные выники таких встреч, не просто, коли кто-то погляпает, там, поляпая по плечи, пригоже привитается, зробить пригоже сдымок. Что там было такого? От шагу людям, которые сегодня в Беларуси, ну, не побоюсь так слова, покутаются так от репрессии, станет простей, легче.
Ну, есть несколько моментов, так. Есть так званая техническая допомога, по-английски называется technical assistance, так. Это в основном финансовая, ресурсная поддержка, обсталевание для журналистов, у яких конфіскавалі абсталявання, для страйкуючих рабочих, яким треба компенсація там утримлювати сім'ї, для репресованих активістів, які не можуть виплатити штрафи. Вельми часто під репресії трапляють там культурні діячі, спартовці. І технічна допомога, так, вона компенсує ніякі страти, зв'язані з кризисом. І гэтая технічная допомога, яна з'являється пунктом 1 у кожній зустрічі, у кожній дискусії. Наприклад, навіть Ірляндія, маленька Ірляндія на минулому тижні виділила 50 тисяч євро технічної допомоги для білоруських медіа. Канада підняла там суму технічної допомоги для білорусів. Це все реальні гроші, які доходять у Білорусь у вигляді обсталявання, чи у вигляді ніякого ресурсу, чи програмного забезпечення, вельми-вельми по-розному. Друге, гэта дипломати. Вот, например, ну, литерально 15 хвилин тому назад у нас была размова за БСЕ. И эти размовы отбываются каждый день про перемовы, про то, как БСЕ на разных уровнях, это БДИП, чи это постоянная комиссия, это парламентская ассамблея, как БСЕ может помочь спинить гвалт. И БСЕ это, ну, хіба что самая могутная теперь пляцовка, с которой мы связываем практически все надеи, что до международной медиации. Мы говорили про контакты с Россией, мы говорили про контакты с лукашенковской уладой, мы говорили про то, какие месседжи зараз приходят до улады и чему они начинают закручивать гайки. Ну и подчас этой размовы, ну, мы сходимся в неким раковании, что улада нават праз Воскресенска посылает сигналы, что она готова до диалогу, але она готова, она все еще хочет контролировать, как этот диалог будет выглядеть, он будет сформован. Лукашенко разумеет, что он слабее, у его рычагов уплыву, окромя как дручки и автоматы, не застается. И тому он запускает такие пробные тестовые инициативы типа Воскресенска, как проверить. Задача ШБСЕ, задача там, наших международных партнеров, так, это сделать так, как любые спробы диалога вели до конкретных выников.
Есть такое понятие, как московский механизм, потлумачки, ласка, этим людям, которые не разумеют, что это такое, для чего это робится, и какие тут могут быть выники, або, максимум, уже есть?
Беларусь выходит в две международные буйные организации, это ААН и АБСЕ, которые могут вырешить белорусскую ситуацию. И там вельми складано, потому что там есть и демократичные краины, там есть недемократичные краины. И на уровне ААН была встреча в Раде безопасности ААН, и когда выступала Светлана Тихановская про гвалт, про побитых и покалеченных, то, например, там российцы и белорусская, лукашенковская делегация, они зладили демарш, били по микрофонах, как заглушить Светлану Тихановскую. Другое – это АБСЕ. И АБСЕ, оно принимает решение одноголосно. Каб принять решение АБСЕ, треба, каб усе проголосовали. У тым ліку Таджикистан, Казахстан, Россия, Лукашенко. И такие решения одноголосно, ну, немагчыма принять. Каб яны осудили, например, порушение правового человека в Беларуси, потому что у Центральной Азии они порушаются еще больше. И московский механизм – это механизм, при яким группа краинов АБСЕ може осудить або накерувати назиральну місію без згоди країни, куди вони посилають. Це називається московський механізм. Цей московський механізм 2 роки тому назад був зреалізований в дочиненні до Чечні і порушення права чоловіка там. І він дає можливість запротоколювати, задокументувати важныя падзеі, сітуацыю на месцы без згоды прымаючага боку. Мы цяпер маем гіганцкі даклад, па сутнасці спіс доказаў крымінальных злачынстваў, які зараз павінен быць перададзены ў міжнародны суд, павінен быць сфармаваны міжнародны трыбунал, можа быць скліканая пастаянная камісія Еўрапарламенту па Беларусі, можа быць праведзена міжнароднае расследаванне ў рамках універсальнай юрысдыкцыі пра гэтыя злачынствы, могуць быць абвешчаны ў вышук Лукашэнка. І гэта ўсё дзякуючы маскоўскаму механізму, таму што ён гэта аснова для кучы магчымых сценароў і далейшых крокаў па асуджэнні рэжыму.
Але што патрэбна для яго, скажам так, паспяховага вырашэння?
Палітычная воля. На ўсё патрэбна палітычная воля. І вельмі важна, каб кожная краіна, якая склікала вось гэты маскоўскі механізм БСЕ, каб яны не проста там паслалі дакладчыка, это аўстрыйскі прафесар Бенедек, а каб яны яшчэ і выканалі рэкамендацыі. У АБСЕ ёсць спіс рэкамендацыяў Лукашэнку, спіс рэкамендацыяў АБСЕ, спіс рэкамендацыяў замежным дзяржавам. Вельмі важна, каб зараз кожная краіна сабралася і абмеркавала, якім чынам рэкамендацыі рэалізоўваць. Пункт 1 гэта не прызнаваць лукашэнкаўскія выбары і правесці новыя выбары. І гэта тое, дзеля чаго цяпер павінен увесь свет працаваць супольна. Менавіта новыя выбары. І гэта вельмі добра, што такая рэкамендацыя ёсць, таму што Лукашэнка спрабуе цягнуць нашу ўвагу на дыскусіі пра рэформу канстытуцыі, усе беларускія сходы і іншыя палітычныя гульні.
Ну, ён сам казаў пра тое, што ўсё-такі ён не супраць новых выбараў, ён часцей пры нам сі паэта пачынае гэта артыкуляваць, ён не кажа пра канкрэтныя некія дэдлайны, скажам, гэта ўсяго. Але гэта таксама відаць сігнал таго, што ў прынцыпе ён не зачыняе такую магчымасць такой размовы.
Не, я думаю, што ён не збіраецца праводзіць новыя выбары, і то, што ён гаворыць, гэта хутчэй гульня слову. Да, будуць вам новыя выбары праз 5 гадоў. Лукашэнку зараз вельмі важна выглядаць пераможцам. Ён вельмі баіцца паўтарэння лёсу Януковіча. І ён зараз спрабуе выйграць для сябе час з аднаго боку, а з іншага боку прапрацаваць усе магчымыя сценары, пры якіх ён і яго сям'я, і ягонае блізкае атачэнне застануцца пры ўладзе. Ён разумее, што давяраць нікому нельга. Лукашэнка страшна не давярае Пуціну. Ён страшна не давярае нават найбліжэйшаму атачэнню. Таму нашая задача цяпер, у дадатак да вулічных акцыяў, якія адбываюцца кожны тыдзень, яшчэ і расколваць сістэму, расколваць сам рэжым знутры, яшчэ больш узмацняючы гэты недавер. Таму што я думаю, што менавіта недавер і расколе і даб'е рэжым Лукашэнкі.
А ці вы працуеце ў гэтым напрамку? Я разумею, што гэта пытанне такое неадназначнае, ну, але магчыма ёсць нейкія кантакты ў вас з нейкімі чыноўнікамі сярэдняга, ніжэйшага ўзроўню. Таму што гэты крызіс працягваецца 3 месяцы. І ты сам не так давно казаў, што ў нас ёсць толькі некалькі месяцаў, нас маючы на ўвазе, напрыклад, тых людзей, таксама і каманду Светланы Ціхановскай, каб правесці, арганізаваць тыя выбары.
Ну, наша задача цяпер гэта да новага году, каб выбары былі прызначаныя. Гэта, ну, тактыка не мяняецца, і мы гэта дабіваемся рознымі шляхамі, рознымі інструментамі, і міжнароднымі, і ўнутранымі. А што мы цяпер робім? Мы цяпер камунікуем чыноўнікам, камунікуем наменклатурнікам, сілавікам, што яны могуць атрымаць больш без Лукашэнкі, чым застаючыся ў сістэме. Мы ствараем механізмы, інструменты, якія дазваляюць ім, напрыклад, паведамляць пра злачынствы сваіх калегаў. То бок, па сутнасці, мы дазваляем ім здаваць злачынствы, і пры гэтым яны атрымліваюць нейкія бонусы ці нейкія абяцанні амністы. Мы даем ім магчымасці бяспечнага пераходу альбо інфармавання. Вельмі шмат сілавікоў, чыноўнікаў, ну, былых цяпер ужо, якія нам паведамляюць пра сітуацыю на месцах. Мы, напрыклад, атрымліваем інфармацыю там пра падзею ў следчым камітэце ад саміх следчых, што таксама ўнікальна. То бок у нас упершыню ёсць інструментарый, каб атрымліваць навіны знутры з рэжыму. І мы разумеем, што кансалідацыі там ужо єднасці няма, што армія сілавікоў, не сілавікоў, а гэтых спецназаўцаў, амонаўцаў ненавідзіць, што ёсць унутраныя цёркі. Адпаведна, ўзнікаюць нейкія новыя лідары, якія хочуць заставацца як бы і нашым, і вашым. Мы ведаем, что некалькі высокапастаўленых чыноўнікаў ўжо паведамілі, што яны гатовыя ў крытычны момант уваходзіць у новы пераходны ўрад. Ну просто калі гэта ўсё пакласці на паперу, то у нас у прынцыпе сітуацыя пераможная. У нас сітуацыя пераможная. Адзінае, з чым мы не можам справіцца, гэта вось гэты ізаляваны сілавы апарат, які разганяе кожную нядзелю. Пакуль ёсць гэтыя 3-5 тысяч верных байцоў Лукашэнку, мы не можам эту сітуацыю пераламіць. І адзінае, на што нам застаецца разлічваць, так, гэта што пойдзе трэшчына ўнутры, альбо вось начальнікі гэтых звязаў, узвадоў, вось гэтых груп сілавікоў, яны пачнуць таксама сумнявацца. Там трэба зрабіць так, каб яны ўсе пачалі сумнявацца ў Лукашэнку.
Чаму яны павінны сумнявацца ў гэтым, калі з другога боку каманда Ціхановскай удзельнічае маскоўскі механізм, каторы можа прывесці да трыбуналу і асудзіць іх у рамках гэтага трыбуналу па нейкіх крымінальных злачынствах, і яны трапяць у турму. Дзе для іх матывацыя ў тым сэнсе?
Ну, для гэтага павінны быць інструменты амністыі. І яны павінны ведаць, што ў выпадку, калі яны пераходзяць цяпер, яны ўсё яшчэ могуць атрымаць шанцы на амністыю. Але плюс, і гэта вельмі важна, яны ўсе заўжды маюць запасны аэрадром, гэта Расія. І чаму Лукашэнка так старанна паказвае, дэманструе сваё сяброўства з Расіяй, каб паказаць сілавікам, што Расія на ягоным баку. І як толькі напружанасць паміж Лукашэнкам і Расіяй стане відавочнай, а яна стане, і ў іх і так адносіны вельмі складаныя, то гэтыя сілавікі проста пачнуць думаць так. Я застануся зараз у Беларусі, стану ворагам для свайго народа, там і мая сям'я, і мае дзеці будуць усё жыццё пакутаваць. Ці, можа быць, я проста зараз сыйду не да Ціхановскай, а проста ў Расію працаваць там у расійскія спецслужбы, як зрабілі гэта беркутаўцы. І гэта таксама сцэнар. І, магчыма, гэта нават і будзе асноўным сцэнаром для бальшыні гэтых сілавікоў. Я не думаю, што Расія будзе ажыццяўляць нейкія вайсковыя аперацыі ў Беларусі. Расія, як мы бачым, яна ўжо рыхтуе такую аперацыю нарошчвання свайго палітычнага ўплыву, каб у выпадку дэмакратычнай трансфармацыі пакінуць, захаваць кантроль над эканомікай і над палітыкай, ну, прынамсі ў тым аб'ёме, які ён быў пры Лукашэнку.
Яшчэ мне цікавіць пазіцыя еўрапейскага звязу не па асобных краінах, менавіта як вось адзінага цэнтру ў Брусэлі, таму што з аднаго боку Александр Лукашенко і ягоныя атачэнні гавораць пра тое, што нелетні лелькаводы, што там і еўрасаюзныя краіны імкнуцца змяніць усё. А з іншага боку, мы бачым, што гэтыя санкцыі, которые вводзяцца, абмежаванні хутчэй супраць Лукашэнкі і бліжэйшага атачэння, яны вельмі няпэўныя, вельмі павольна ўсё это адбываецца. Гэта з-за чаго так адбываецца? Таго, што няма там некага кансэнсусу наконт таго, як это павінна выглядаць? Ці гэта таму, што еўразвязка такая структура, проста сама па сабе грубасткая? Ці некае іншае тлумачэнне?
Еўразвяз гэта вельмі забюрократызаваная структура, і зараз многія палітычныя дзеянні прасцей рабіць на нацыянальным узроўні. Таму, я думаю, наступны пакет санкцый будзе прыняты не ў Брусэлі, а ў балтыйскімі краінамі. І гэта будзе вялікі спіс санкцый, і мы над гэтым працуем. З асобнымі краінамі нашмат прасцей працаваць, чым працаваць з Брусэлем, дзе неабходны кансэнсус. Гэта таксама, як і з пастаяннай радай АБСЕ і маскоўскім механізмам. Зрабіць так, каб галасавалі кансэнсусам усе, амаль нерэальна. Два варыянты. Альбо яны будуць цягнуць, альбо яны будуць зрываць. Абавязкова, як памятаць, як было з Кіпрам, так, калі Кіпр не дазваляў на працягу доўгага часу прыняць першы пакет санкцый у дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. Таму наша цяпер задача гэта а выявіць галоўных саюзнікаў, якія гатовыя дзейнічаць на нацыянальным узроўні, каб яны а пашыралі санкцыйны спіс, б прызнавалі арганізацыі ОМОН, ГУБОПІК і іншыя экстрэмісцкімі і тэрарыстычнымі. Ц, каб гэтыя краіны прымалі свае ўласныя праграмы падтрымкі Беларусі. Мы камунікуем з Вялікабрытаніяй, якая не ўваходзіць у развязку. Вялікабрытанія, напрыклад, ажыццяўляе сваю ўласную палітыку дачынення да Беларусі, але стараецца синхронізаваць пазіцыю і спісы санкцыйныя з іншымі краінамі ў развязку. Канада цалкам падстройваецца да амерыканскай і брытанскай палітыкі. То бок наша задача а працаваць з нацыянальнымі ўрадамі, але і будаваць кааліцыі. Калі кансэнсус у Брусэлі не атрымліваецца, то будаваць кааліцыі групы краінаў, якія больш рашучыя і больш прыхільныя да Беларусі.
І апошняе пытанне кароткае. У Літве, дзе зараз вы знаходзіце, дзе знаходзіцца штаб Ціхановскай, змяняецца ўрад, ці паўплывае гэта неяк на статус самога штабу, ці не споўніцца нейкія магчымыя пажаданні ўлады ў Беларусі, што вам немагчыма будзе там заставацца далей?
Сапраўды, у Літве адбыліся выбары, прыходзяць новыя людзі, і гэтыя людзі таксама сябры дэмакраты, вельмі прыхільныя. Будучы прэм'ер Шымоніта вельмі прыязна ставіцца і да Святланы, і да беларускага пратэсту. Пытанне, хто будзе міністрам замежных справаў, міністрам унутраных справаў, таму што гэта ключавыя асобы. Міністр унутраных справаў дапамагае з гуманітарным калідорам, з параненымі, з візамі, у тым ліку для беларусаў, якім трэба тэрмінова ўцякаць. Міністр замежных справаў, як правіла, дапамагае з замежнай палітыкай. Мы чакаем гэтых прызначэнняў, але 100% мы перакананыя, што Літва будзе заўжды на нашым баку, гэтаксама як і Польшча і ўсе суседзі.
Дякую вялікі. Гэта быў Франак Вячурка, дарадца Святлана Ціхановская ў міжнародных пытаннях. Для вас працаваў у разе я, Дмітрий Гуріневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вітаю, ви в ефірі Радіо Свобода. З вами Ян Максимюк, а на сувязі з нами у Едмонтоні, у Канаді, професор Дейвід Марплс, професор університету Альберти, дослідчик історії Білорусі, України і Росії. Hello, David.
Hello there.
When we talked with you before the presidential election day in June and July,
коли ми з вами говорили перед президентськими виборами у червні і у липні, ви предказували, що зміни в Білорусі не наступять сьогодні. Коли ми ставили увазі головну зміну, зміну Лукашенки, так ви правдоподобно мали рацію. Але ви так само предказували, що Святлана Тихановська, коли її зареєструють кандидатом у президент, не складе справжньої конкуренції Лукашенку. Справжнього конкурента ви бачили в Бабарику, які до сьогодні застається в турмі. Як вам бачиться білоруська ситуація тепер? Чи не здивило вас те, що здарилося в Білорусі у жнівні і в наступних місяцях?
Well, frankly, yes. I mean, no one likes to be confronted with his predictions after the fact, you know, because
Щиро кажучи, так, здивило. Ніхто не любить, коли його предказання супоставляють з речаїсністю. Усі ми робимо помилки. Я думаю, Лукашенко недооцінив привабності харизму Світлани Тихановської. Вона оказалася моцним кандидатом і вельми цікавим. Лічу, яе мацавала і тое, што падчас усёй кампаніі побач былі дзве іншыя жанчыны – Вероніка Цапкала і Марія Калеснікова, абедзве з якіх надзвычай моцныя асобы самі па сабе. Калеснікова застаецца далей у турме, а з Веронікай Цапкалай я зусім нядаўна праводзіў інтэрв'ю ва ўніверсітэце Альберты. У яе вельмі незалежны лад мыслення, у яе светлая галава, і яна разумная. Я думаю, што ўсе тры яны разам уяўлялі сабою нешта нязвыклае. Калі Ціхановскай дазволілі праводзіць кампанію, яна пачала збіраць велізарныя натоўпы, і гэта было нечакана. Хоць сустрэчы адбываліся вельмі далёка ад гарадскіх цэнтраў, людзі тым не менш прыходзілі. І гэта ўзняло такую народную хвалю, якую было амаль немагчыма спыніць. Хто выйграў гэтыя выбары, я не ведаю. Але я магу ўпэўнена сказаць, што Лукашэнка іх не выйграў, што ён, напэўна, не выйграў іх у першым туры, як ён заявіў. Найбольш імаверна, Ціхановская выперадзіла б яго, калі б галасы палічылі сумленна і дакладна. Так, я мушу прызнацца, што быў моцна здзіўлены, таму што ўся гэтая кампанія была нечым асаблівым для Беларусі, нечым унікальным, і гэта быў рух, які заслугоўваў лепшай долі. Думаю, мы пра гэта паговорым далей.
And a movement that really deserves a better fate. I mean, I know we're going to talk about that further.
David, how do you assess Lukashenko's behavior?
Як ви оцінюєте поводини Лукашенки після 9 жнівня? Я маю на увазі ті жорсткі репресії, збивання, тисячі людей у в'язницях, смерті під час протестів. Чому Лукашенко все це робить? У липні ви сказали, то Лукашенку, як вам здавалося, залежало на тим, каб утримати канали сув'язі з Заходом, які б вони не були на той час. А тепер здається, що йому перестало на цьому залежати. Найважніша річ для його тепер – достатися во владі. І, звісно, мець падтрым Путіна, а ўсё астатняе можа ісці да д'явла.
Yeah, I think he realizes he's in a very difficult situation.
Я думаю, ён усведамляе сабе, што цяпер ён у вельмі цяжкай сітуацыі. Многія гады ён карыстаўся дваістым падыходам, быў жорсткім да насельніцтва, але і змякчаў гэтую жорсткасць пэўнай памяркоўнасцю, а да таго рабіў выгляд, што ён да пэўнай ступені адкрыты для дыялогу з Захадам. Не да такой ступені, каб ён мог памяняць нешта ў сваіх паводзінах, але, тым не менш, гатовы да дыялогу на ўзроўні дыскусіі. Гэта цяпер памянялася. Я думаю, ён не прадбачыў усіх наступстваў гэтага народнага руху і цяпер зразумеў, што далей няма для яго іншага спосабу застацца пры ўладзе, як толькі ўжыць грубую сілу. Гэткая схільнасць да рэпрэсій, жорсткасці, выкарыстання катаванняў, нават забойстваў, яна была прысутная ў Лукашэнку заўсёды, але цягам многіх гадоў ён трымаў яе далёка на заднім пляне, прынамсі, што тычыцца публічнасці. Гэта цяпер выступіла на пярэдні план, таму што ў яго не засталося іншага выйсця. Так, Расія падтрымлівае яго, але Расія падтрымлівае яго без выразнага энтузіазму. Это нагадвае хутчэй адчуванне кагосьці, хто змірыўся з сітуацыяй. Окей, ты застанешся пры ўладзе яшчэ год ці два, трымайся, але, праўдападобна, мы неўзабаве станем сведкамі нечага іншага. Я так бачу пазіцыю Расіі. І пры ўсім гэтым апазіцыя зусім не выступае супраць Расіі. Сярод апазіцыі няма антырасійскіх настрояў. Так што, па сутнасці, гэта не бітва паміж празаходнімі і прарасійскімі сіламі. Гэта выключна беларускі феномен. Людзі хочуць зменаў, якіх не хоча дапусціць Лукашэнка. І адзіны спосаб застацца пры ўладзе для яго – скарыстаць грубую сілу. Гэтая грубая сіла разбурыла ўсю яго легітымнасць і, як думаю, разбурыла ўсе ілюзіі ягоных прыхільнікаў на Захадзе, якія думалі, што могуць з ім дамовіцца, перацягнуць яго на свой бок, скарыстаць нейкім чынам яго як своеасаблівую загароду ад Расіі. Цяпер ясна, што такому ўжо ніколі не збыцца. Лукашэнка спаліў усе свае масты і паказаў сваё сапраўднае аблічча. І яшчэ думаю, што Лукашэнка атаясамлівае сваю асобу з беларускай дзяржавай. І якраз ад гэтага ў яго такі патрыархальны падыход. Я бацька, людзі, якія бунтуюцца супраць мяне, па сутнасці мае дзеці, і яны заслужылі пакарання, заслужылі розгаў за свае паводзіны. Здаецца мне, што ён менавіта так глядзіць на справу. Таму што ў тым, як ён абыходзіцца з людзьмі, няма ніякага чалавечага пачуцця. А гэтыя ж людзі не робяць ніякіх гвалтоўных дзеянняў. Гэта нармальныя, звычайныя беларусы з розных грамадскіх пластоў, якія выказваюць сваю волю, каб Лукашэнка сышоў. Таму ён можа застацца пры ўладзе толькі з дапамогай гвалту.
Якія, па-вашаму, шанцы, што Лукашэнка можа вступіць у дыялог з каардынацыйнай радай і Святланай Ціханаўскай наконт таго, што далей з Беларусью?
I would think not. I think there were chances, and this is something...
Я думаю, што іх цяпер няма. Шанцы былі ў тым, пра што Вераніка Цапкала сказала падчас згаданай мною размовы. Пачаткова мэта каардынацыйнай рады была ў тым, што яны паставяцца да Лукашэнкі з павагай і дазволяць яму адысці як першаму прэзідэнту Беларусі. Сітуацыя цяпер памянялася. Першая рэч, якая павінна адбыцца перад усім іншым, у тым ліку перад новымі выбарамі, гэта сыход Лукашэнкі. Гэта першы прыярытэт. І я думаю, што гэта слушна. Гэта павінен быць першы прыярытэт. Сёння для Беларусі няма варыянтаў, якія ўключалі б Лукашэнку. Яго трэба пазбыцца ў першую чаргу, а потым рабіць усё іншае, то бок вызваліць з турмаў масы людзей, уключна з тымі, якія хацелі стаць кандыдатамі ў прэзідэнты, і хай яны вырашаюць, як паступаць далей. Ён павінен сысці. Я лічу, што ён ні ў якім разе не павінен удзельнічаць у нейкіх дыскусіях. Верагодна, яго могуць арыштаваць, ён апынецца ў турме, калі будзе змена рэжыму, хіба што ён пакіне краіну.
Што вы думаеце пра рэакцыю Захаду на тое, што адбываецца ў Беларусі? Яны зрабілі дастаткова ці павінны зрабіць больш?
It's very difficult for the European Union. I'll deal with the European Union first when you say West. The European Union.
Еўразвязу вельмі цяжка.
Скажу спачатку пра еўразвязак, частку Захаду.
Усе 26 дзяржаваў павінны пагадзіцца, калі, напрыклад, трэба ўвесці эканамічныя санкцыі супраць беларускіх кампаній, якія экспартуюць за мяжу. Якія наступствы гэта можа мець для беларусаў? Важна тут, каб пакараць рэжым, але адначасова не караць народ. На гэты момант санкцыі абмяжоўваюцца асобамі, уключна з прэзідэнтам, ці лепш сказаць, экс-прэзідэнтам. Санкцыі не датычаць буйных кампаній. Я думаю, што еўрапейцы ўрэшце могуць пачаць пашыраць свае санкцыі згодна з просьбай Ціхановскай, але гэта не наступіць цягам бліжэйшага тыдня або двух. Трэба болей часу, каб атрымаць згоду ўсіх дзяржаваў еўразвязу. І гэта мне падаецца разумным. Я не думаю, што еўрапейцы могуць цяпер пайсці далей у сваёй згодзе. Што тычыцца брытанцаў і амерыканцаў, яны маглі б ужыць больш жорсткія захады. Думаю, што пасля змены прэзідэнта ў Злучаных Штатах, а я веру, што ў студзені прэзідэнт зменіцца, дзеянні ЗША будуць мацнейшыя. Абраны прэзідэнт Байден ўжо выказаўся пра сітуацыю ў Беларусі моцнымі словамі. Тым часам, як у Трампа былі асаблівыя адносіны з Пуціным, якія стрымлівалі яго ад выказвання нейкіх моцных заяваў супраць паводзін Расіі. Але я таксама думаю, што найбольш імаверны шлях дасягнуць прагрэсу ў гэтай дылеме праз непасрэдны дыялог паміж еўразвязам і Расіяй, без удзелу Лукашэнкі і заключэння пагаднення аб змене Канстытуцыі без Лукашэнкі. Такім чынам, не ўзнікне непазбежны двухбаковы канфлікт, які меў месца кожны раз, калі нешта такое здаралася, як у выпадку Арменіі ці Малдовы, дзе заўсёды былі празаходні лідар і прарасійскі лідар. У выпадку Беларусі, як я лічу, трэба змірыцца з тым, што яе дзеянні заўсёды будуць абмяжоўвацца Расіяй. Расія, па вялікім рахунку, магла б ужыць і сілу ў Беларусі, хоць я не лічу гэта вельмі праўдападобным, прынамсі цяпер. Але Расія можа быць адкрытая для пэўных прапановаў. Калі пратэст будзе працягвацца, не абавязкова ў форме масавых дэманстрацый на вуліцах, то, як я думаю, пазіцыя Лукашэнкі і Пуціна стане слабейшай. Але мы на Захадзе павінны падыходзіць вельмі асцярожна да імавернай змены рэжыму ў Беларусі, таму што яго можа змяніць вайсковая дыктатура пад кіраўніцтвам міністра ўнутраных справаў ці нешта такое. Бо можа здарыцца так, што Лукашэнку заменіць нехта з цяперашняй эліты. А гэта, як я думаю, не тое, чаго людзі хочуць цяпер.
Because that's another way that it could go, that someone in the elite could replace Lukashenko. And I don't think that's what the people are looking for right now.
Yes. To conclude our talk, David.
На заканчэнне нашай размовы я папрашу вас зрабіць яшчэ адно прадказанне. Як доўга Лукашэнка застанецца пры ўладзе?
Stay in power. What do you think?
Yeah, it's... After my last prediction, I'm a little hesitant to make another one, but I...
Так, гэта маё апошняе прадказанне, пасля якога мне будзе трэба зрабіць наступнае. Я думаю, гэта справа месяцаў. Я сумняваюся, што ён застанецца пры ўладзе цэлы год, таму што падмурак ягонай улады паступова знікае. Эканоміка хістаецца, няма народнай падтрымкі. Сённяшняя народная падтрымка значна слабейшая, чым яна была, скажам, 9 жніўня, а 9 жніўня яна была значна слабейшая, чым была 3 месяцы да таго. Яго папулярнасць зніжаецца увесь час. І нягледзячы на ўсе тыя зняволенні, катаванні і збіццё, людзі абсалютна цвёрда перакананыя, што сістэма мусіць змяніцца. Яны поўныя рашучасці працягваць барацьбу. Гэта важны чыннік, калі людзі вырашылі не здавацца. У людзей мільгануў праменьчык надзеі, што яны могуць узяць уладу самі, і гэта быў для іх цудоўны момант. Цяпер робіцца раз цямней, чым было калі-небудзь за апошнія 26 гадоў. Тым не менш людзі бачаць шлях перад сабой. Лукашэнка ўжо сапраўды не мае чаго прапанаваць людзям. Ён цяпер як голы кароль. Так, ён можа заставацца пры ўладзе, пакуль лаяльнымі застаюцца вайскоўцы, сілавікі і КДБ. Калі, аднак, з'явяцца першыя знакі нелаяльнасці сярод гэтых групаў, ён сыдзе. І гэта можа здарыцца даволі хутка.
As long as the KGB, the whole Siloviki group stays loyal. But if ever there's a sign of disloyalty in that group, he will be gone immediately. Immediately. So it could happen sooner.
Thank you very much, David, for your talk. Нагадваю, з вами на сувязі былі Ян Максімюк у Празе і професор гісторії Дэвід Марплс з університету Альберти в Едмонтоні, Канада. Дякую, Дэвид. Заставайтеся здоровыми і заставайтеся со свободою.
Калі ласка. Живі Беларусь.